Сегодня будет продолжение позавчерашней лекции, которая называлась «Мнимое время». А вы, по-моему, не были на той лекции, да? «Мнимое время». Ну, для тех, кто не были или кто были, но забыли. Тогда я вам прочитаю, что такое мнимое время, что это чисто из квантовой физики мнимое время. Есть время реальное, те, которые мы... которые часы отсчитывают, которые там, неважно, такие там с пружиной они или там такие электронные часы. Это время вот такое время. Вот. Реальное время. Есть время мнимое, чисто математическое. У него есть формулы, то есть оно выражено. Это то, есть, то, что здесь и сейчас. И практически на том занятии мы говорили, что это... вот это вот святость, это то, что духовный мир, а это материальный мир. И святость с нами находится всегда, а грехи, так называемые, грехи находятся временно. Понятно? Вот такая вот благая весть сегодня. Еще про мнимое время. Все счастье у нас наступает тогда, когда мы попадаем в это мнимое время. Оно движется. Движется, как по вот этой вот. Оно просто движется, но оно с нами всегда. Но когда мы начинаем думать о прошлом и о будущем, начинаем, мы выпадаем из него, а счастье добывается отсюда. Счастье, оно духовно по своей природе. И я прочитаю еще одну такую вещь, которая, ну, чисто для тех, кто не был, и потому что оно мне нравится. Что такое мнимое, что такое, как говорят об этом физики, что такое мнимое время, что такое время реальное. Сейчас, минуточку. Так называемое мнимое время, это на самом деле есть время реальное. Он говорит, это более реально. А то, что мы называем реальным временем, просто плод нашего воображения. В действительности времени у Вселенной есть начало и конец, отвечающий сингулярностям, ну это физик пишет, отвечающий сингулярностям, которые образуют границу пространства времени и в котором нарушаются законы науки. В мнимом же времени нет ни сингулярности, ни границ. Так что, быть может, именно то, что мы называем мнимым временем, на самом деле гораздо более фундаментально, а то, что мы называем временем реальным, это некое спекулятивное, субъективное представление, возникающее в нас при попытках описать, какой мы видим Вселенную. И вот еще добавок к этому. Это чисто математика, но как оно духовное, я бы сказал. Мнимое время, вот это время, то есть мы это называем здесь и сейчас, мнимое время, помогает сгладить гравитационные сингулярности, что устраняет целый ряд проблем, так как в сингулярностях обычные законы нашего пространства не выполняются, но при использовании мнимого времени можно избежать этих сингулярностей, сделав их обычной точкой пространства. То есть даже физики наконец-то додумались, описали, написали формулы, я на прошлый раз показывал формулы на прошлом занятии, что мнимое время – это есть реальное время, и другого времени, в общем-то, нет. Все остальное, то, что мы пишем, есть ложь. Ложь – есть то, что мы описываем прошлое, и то, что мы предполагаем будущее, есть ложь. Опираясь на эту ложь, ничего хорошего нет. Счастья нету. Счастья нету, потому что ложь – есть смерть, есть смерть. Итак, сегодня я буду утверждать, что, находясь... Вот в этой традиции говорится быть в сознании Кришны. Все, что не сознание Кришны, есть порок. В христианской традиции называется жить по Духу Святому. В математической традиции, если можно так назвать, находиться в мнимом времени. В мнимом времени, сейчас. То есть не думать, что будет, ты должен максимум находиться здесь. И тогда твои способности и так далее, все возрастает. Возрастает. Как мы связываемся с этим, с мнимым временем? Все писания говорят через сердце. Через сердце. Нам показывает в этом сердце, идет оттуда информация, что мне сейчас надо делать. И вот Библия, я опять зачитаю Библию. И что будет, если мы не придерживаемся этих вещей. Вот обычная вещь, вроде бы пишет Экклезиаст, что всему в свое время. Всему свое время. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженные, время убивать, время врачевать, время плакать, время смеяться. Всему свое время. И это время определено. И это время нам известно, когда нам что делать. Когда нам что делать. Если ты сделаешь не в это время, когда это надо делать, в твоей жизни появляется неизгладимый шрам. Неизгладимый. Это как вредная привычка, как обида по жизни, как неудача, как одни и те же грабли. Просто потому, что ты сделаешь не в свое время. Как это с точки зрения биологии выглядит? Мы сегодня в науку немножко ударимся. Потому что наука правильная, настоящая наука, не лженаука. Все знают, что такое ДНК. Да? Все знают, что такое ДНК. Надо нарисовать, чтобы запомнили вы. Вот, ДНК нарисуем сейчас. Вот. Вот там, посмотрите, попадает туда. Вот ДНК, вот как-то вот оно вот как-то вот так вот, да, знаете, вот такая сложная такая конструкция ДНК, немножко я не художник, извиняюсь, да, вот. И это ДНК, и ученые говорят, вот это ДНК мы понимаем, но еще есть мусорные ДНК, которые то появляются, они как поле, которые вот окружают вот это все, как поле. Это, говорит, мусорная ДНК. И вот лишнее надо убрать. Как, знаете, ГМО. Сделали ГМО устойчивый сами по себе. Остальное, что можно травить чем угодно, а вот оно пшеничка такая. И вот это ДНК. Знаете, что такое вот это мусорная ДНК? Ну, во-первых, для чего я так говорю? Потому что эта ДНК принимает от отсюда информацию. Сразу раскрываю карты. Информацию. Наша ДНК не является носителем генетики. Оно всего лишь приемник. Наша генетика располагается, ну, в космосе. В космосе. Делали опыт, брали головастиков, из которых должны были вылупляться лягушки. И там давали свет, питательное средство. Ну, в общем, все. Просто Эдем, лягушачий Эдем. Но просто сделали маленькую вещь. Взяли и... Марина, ты не могла бы следить за этой... Там кто-то что-то посмотрел. Потому что я буду... Иногда показывать страшилки, картинки. Да, вот. Да, вот, да. Так, на чем я остановился? На лягушках. Вот. И вот взяли и таким свинцовым колпаком закрыли этих лягушек, вернее, головастиков. И они стали просто надуваться, и они. Из них не получились лягушки. Их получилась какая-то биомасса без глаз, без плавников, без ничего. И они немножко пожили, знаете, и все. И у них все правильно. Еще раз повторили. То же самое. Если человеческий там, человека так... Потому что из космоса идет информация. Эта информация забирает ДНК и строит.
Объясните.
Информация не находится в самом ДНК. ДНК всего лишь приемник. Приемник. Приемник, и отсюда все строится. Если информация не идет, начинается строиться как попало. Если этот ДНК взять и испортить, получается недостаточно. Испортить ДНК можно двумя способами. Первый – околпачить, и туда просто не идет информация. Раз. Рождается урод. И второе – химическое воздействие на ДНК. Химическое воздействие – алкоголь. Или что там?
Лекарства.
Или что-то. Облучение. УЗИ. Что такое УЗИ? Это я не помню имена, но это уже проверено, перепроверено. Берется физраствор, и как-то и там симфония. И потом просто УЗИ проводит человек. УЗИ, это ультразвук. Ультразвук. И там такая жалкая нота какая-то, пищит. То есть взяли по роялю, прошлись граблями, топором, и теперь играй. А он может извлечь звук, симфонию, что-то здоровое. А вот теперь самая главная мысль, которая в Священном Писании выражена так, что Господь не дает нам испытаний выше наших сил. Это означает, что когда Господь дает испытания, Он в это же самое время дает нам силы испытания это сделать. Но если мы сами себе назначим испытания, то мы проигрываем. Испытание духовной практики, любая тренировка, если мы сами себе, если мы попадаем по какую-то систему, которая говорит, вот давайте испытывать. Это не согласуется с Божьим планом. Это наш план выживаемости, улучшения, там, ну что еще там, иммунитет мы хотим себе повысить, что угодно, чем-то обучиться. Но сверху, потому что всему свое время. Есть время испытаний, и есть время, когда сила дается на это испытание. Но когда мы испытания сами, или кто-то нам дает их, а ответный удар, ну как удар, чтобы переварить эту информацию, переварить эту какую-то перестройку, у нас этого нет. В результате получается уродцы. Понимаете? И, значит, особенно это ярко видно на прививках. Прививках. Когда раньше... Я просто зачитаю. Прививки. Что такое прививки? Это испытание организма, тренировочка организма. Понимаете, когда мне надо заболеть оспой или там дифтеритом или чем-то, у меня в организме сразу столько же переваривает это все, и человек вообще болеть не должен. Старость, болезни, смерть есть зло, написано в Бхагавадгите. Но если мы видим, что это зло распространилось, мы живем во зле. Почему? Потому что у нас есть планы, мы нарушаем Божий план. По Божьему плану никто его не знает. Когда мне заболеть, когда я с чем-то там столкнусь. Но есть план такой социальный, где говорится, что вот прививка, вот тут вот надо зонтик захватить, потому что будет там какая-то непогода, может быть, да? И по этому плану никто не знает, что будет. Написано в Бхагавад-гите, никто не знает, что будет. Никто не знает Божий план. Почему? Потому что Божий план индивидуален, вот он здесь. И вместе с этим Божьим планом даются и ресурсы этот план переварить. Как только мы съезжаем с этого плана, все. И вот теперь, вот, ну тут ничего такого интересного пока нету, еще не нарисовал. Вот. И вот теперь, статистика, будет, опять дается слово ученым, я даю им слово, ученым. Сейчас будет кто у нас говорить? Галина Борисовна. Не, не так. Галина Борисовна чуть позже будет говорить. Сейчас дадим слово. Не, все-таки дадим слово Галине Борисовне. Галина Борисовна Кирилличева. Более 30 лет занимается изучением влияния иммуномодуляторов. Знаете, понимаете, что такое иммуномодуляторы? Ну, прививки, вот от оспы делали, иммуномодуляторы. То есть у нас есть иммунитет, а давайте-ка сделаем еще, нам смодулируем еще иммунитет. Потому что ну, природа, может, погорячилась и забыла чего-то. А у нас же советская наука. Вот. Иммуномодуляторы. То есть делается вакцинация в малой дозе, это ну как официальная версия. Потом организм перерабатывает, и когда на меня уже обрушивается что-то такое нечто, я уже легко, вот это как бы, как на тренировке. И вот человек. Галина Борисовна Кирилличева более 30 лет занимается изучением влияния иммуномодуляторов и вакцин на показатели иммунно-нейроэндокринной системы. Я хочу сказать, что раньше говорили вот иммунная система, а сейчас говорят не иммунная система, сейчас говорят иммунно-нейроэндокринная система, потому что иммунитет нейро, что такое нейро, это как ты... Это как ты лихо мыслишь. Или ты тупой, или ты мыслишь. Нейро. И эндокринная. Что такое эндокринная система? Кто-то мне скажет. Это твоя психика. Как ты реагируешь. Как ты весь вот так вот, что-то не так тебе сказали. Ты взрываешься. Это эндокринная система. Понимаете? И вот твой иммунитет, насколько ты подвержен заболеваниям, насколько ты псих и насколько ты тупой, эти все три вещи связаны. И вот как связаны? То есть ты не можешь отдельно поумнеть. Если ты псих, ты не поумнеешь. Если ты глуп, ты не можешь быть, понимаете, это все вместе, это одна система. Хотя их можно рассматривать и показатели ловить разные. И вот как действуют прививки вот эти вот. Работа проводилась во Всесоюзном противочумном институте. То есть, видите, все очень это авторитетно. Институте. А также в лаборатории естественного иммунитета НИИ и инедемиологии и микробиологии имени Гамалея при РАМН. Кто-то знает, что такое РАМН? Я не помню.
Российская академия наук.
Да, в России, значит. В результате исследователь стало очевидным, что идея о том, что все инфекционные агенты будут побеждены путем вакцинации, была и остается мифом. То есть от прививок пользы ноль. Ни одна прививка никому иммунитет не увеличила. Никогда в мире не зарегистрировано ни одного случая. Это просто миф. А понимаете, в этом мире нет ничего, что не идет вверх, оно идет вниз. Ничего не стоит на месте. То, что не приносит пользы, приносит вред. А вот какой же вред? Многолетний опыт экспериментального изучения вакцин показал, что вакцины – это не средства, повышающие устойчивость организма к инфекциям, а средства, изменяющие ее. Причем не в лучшую сторону. Кого? Изменяющие устойчивость организма к инфекциям. Попросту говоря, вакцинация изменяет ДНК. ДНК, который есть только у тебя и больше ни у кого. Это тот приемник, который должен принимать вот это здесь и сейчас, который от Бога. Понимаете? Который Бог тебе лично транслирует. Это прямой провод. Она изменяет эту антенну. И ты, она просто калечит связь с Богом. Понимаете? Причем, если бы ты случайно, как ребенок, ползает на полу, что-то проглотил, да? Есть защита слизистая, пока через желудок, пока там что-то, пока там это в кровь дойдет, там как-то это, а тут просто в кровь, без всякой защиты. Примерно такая же вещь, подлая вещь, но понимаете, к чему? Нас сначала убедили, нас обманули, сначала у нас авторитет там эти российского там или украинского вот этого, мы верим этому больше, понимаете? То есть мы идем на это добровольно. На что мы идем? Мы идем буквально на прерывание связи с Богом. Вакцинация. И о каком здоровье вообще речь тогда? Понимаете? Потому что что такое связь с Богом? Это понимание, что мне делать сейчас. Если я не знаю, что мне делать сейчас, я это буду делать в другое время или в это время буду делать совершенно не то. Если я делаю что-то не в это время, это не финансируется, это мой организм к этому сейчас не готов. Все, травма обеспечена. И мне все хуже, хуже и хуже. В каких областях хуже? В смысле иммунитета я становлюсь просто слабее. И о каких уже ситхах там говорить? Я просто, у меня нету здоровья. Раз. Второе, я становлюсь психованным. Два. Потому что эндокринная система выходит из строя. И я становлюсь тупым. Три. Зачем это делается? И делается давно. Это делается для изготовления рабов. Потому что это практически отравление. Что такое отравление? Отравление — это массированный удар через кровь. Прошли все там линии обороны, в кровь поступила ударная доза какого-то там мышьяка или чего-то. И человек вялый. Я видел, я сам отравился, видел. Такое ощущение, что голова шеи не держится. Так раз, хочется куда-то вот так вот, раз, вот так вот, да. Вялый. Ничего не хочется делать, просто я такой наблюдатель. Пошли. что зазомбированный, что вялый, что отравленный, что религиозно образованный, это одни и те же категории. Почему? Что такое гипноз? Гипноз – это та же вакцинация. Когда во вход сознания те ввергли в состояние, когда ты все, что тебе не скажут, ты принимаешь за чистую монету. Это гипноз называется. То есть ты не отслеживаешь, правда это, неправда, реально, подходит, не подходит. Тебе это говорят, тебе просто лгут в глаза, вот ты на море находишься, ты начинаешь плавать, там зрители хохочут. Вот тебе дают луковицу, вот ты давай кушай это яблоко, ты ешь, и ты загипнотизированный. И аппарат замечательный остается, первые ряды даже ощущают запах яблока от этой луковицы, понимаете? Но я чем я вообще занимаюсь? И то же самое, и религиозное образование, то же самое. Оно срезает все, ты уверовал, там авторитет, там говорят, там Бог был, и все. И ты вообще, тебе человек религиозный, это человек толпы. У него беспрекословное подчинение, то, что в писаниях написали. А в писаниях можно что-то исправить. Он это заглатывает. Он это заглатывает, знаете, что такое заглотить, не подумав? Это просто уколоть в вену яд, который мог бы очиститься через желудочный тракт. Или понос меня бы пробрал, или у меня бы это вырвало бы, понимаете? Организм как-то бы справился. А тут раз и в вену, и куда? Потому что организмом не предусмотрено, чтобы прям из вены у меня там вот этот яд вышел, и я опять очистился. В обход. Вот что такое вакцинация? Вакцинация бьет по трем показателям основным. Психика, физика и умственная. Вот мы говорим, какая деятельность у человека? Физическая, интеллектуальная, эмоциональная. Да, даже биоритмы есть такие, знаете, да? Ну, на самом деле, это все это один такой, есть процессор такой. Мы воспринимаем как в одном вот это три, но по всем трем показателям идет. И поэтому наша, и я сразу хочу сказать, сегодня будет лекция называться «Мнимое время». Мнимое время, вот попасть надо в это время. Мнимое время 2. Вот, мнимое время 2. И она будет называться святость. Что такое святость? Находиться здесь и сейчас. Святость – это делать то, что тебе Бог сказал. Все. Это вся святость. Никакой другой святости нет. Вот то, что Он тебе сказал, ты делай. Потому что Он свят. Кроме Него никто не свят. Если делаешь, что тебе Бог сказал, ты свят. Что тебе мешает быть святым? Что тебя сбивает на вот это вот? Кто опоздал, напомню. Мы святы всегда и постоянно. Это с нами всегда ходит. Вот развито оно или нет, это другой вопрос. А вот это грех. Грех непостоянен. Он всегда отваливается от нас. Он, это ДНК. Это ДНК я так вот изволил изобразить. Не, она не имеет отношения к этому вектору, просто места там не было у меня другого. Ну, решил я там. Итак, святость. Что нас сбивает с святости? Мы уверовали в какую-то вакцину, и нам в обход сознания, в обход логики внедрили ошибку, грех. Я, пожалуй, прочитаю вот такую вещь из Библии. Есть аналог в Шримад-Бхагаватам, но он более длинный. И чтобы нас не морочиться, там говорится, что вначале появилась, я не взял это Шримад-Бхагаватам, ну там долго читать просто, вначале было безверие и ложь. Безверие и ложь, это сын и дочь родились у Брахмы. У Брахмы. Сын и дочь. И потом эти сын и дочь вступили в брак друг с другом. Это называется инцест. Вот. И их приютил, как там, дай бог памяти, бездетный демон Нерити. Неврити, да? Неврити или Неррити, да. Неррити такой, да. Бездетный. Детей не было, он их это приютил. Потом у брака этих братика и сестры еще родились. И они вот как вот родились, вот и не надо куда-то ходить, вот все. Кончилось тем, что родились смерть, ад и смерть и какая-то сильная боль. Вот так вот. И вот сильная боль нас заставляет оживать. Вот когда больно, да, вот человек вот, вот ходит, вот все, помирает. Дал ему пинка или что-то там укольнуло ему что-то из-за уха, вот так вот. Раз, и ожил, да, человек, да? Или холодной водой, раз, оживает. То есть вот это очень правильный процесс. И когда мы отходим от святости, мы отходим примерно так. Сначала идет такое есть слово похоть. Похоть, вожделение мы называем. Что такое похоть? Похоть – это то, что я кушаю, ем, воспринимаю и думаю, что это хорошо, а оно на самом деле плохо. Похоть – это развернутая любовь на 180 градусов. Как появляется похоть? Ну, смотрите как. Обманом. Нам набивают цену на нее. Например, ребенку говорится, вот будешь слушаться, дадим конфетку. И мы думаем, и конфетка становится символом праздника. Символ праздника. Конфеты это, знаете, что такое конфета в современном мире? Это наркотики для ребятишек. Это самые настоящие наркотики для ребятишек. Пища у нас вся наркотическая. Вайшнавская кулинария, не вайшнавская, она предложенная. Но я утверждаю, что это наркотик. Потому что настоящая пища очень проста, и она вкусна. И мы ее есть уже не можем. Почему? Потому что у нас извратился вкус. Как вкус извращается? Ну, например, кто-то первый раз закурил, и все, и ты уже дышать не можешь, ты жить не можешь с этим. Проходит время, ну, надо же крутым себе матча показать, или как-то там все же это... Потом раз, потом ты уже это терпишь, а потом наступает время, ты без этого жить не можешь, у тебя жизни без этого уже нет. То, что у тебя прекращало жизнь, вот это и есть похоть. И так во всем. С кулинарией, вот со всеми взглядами, с одеждой, со всем. То есть эти вещи вначале интенсивно отторгаются нашим здоровым ДНК, нашим здоровым мировоззрением. Не надо обучать никакой-то культуре. Ты сразу говоришь, ну, организм не принимает. Иммунитет нормальный, здоровый, плюется человек. Но потихонечку. Один человек рассказывал мне про оливки. Вот ко мне приезжал, часто ночевал у меня там не Вишвадакшина, он очень любил оливки. И я, чтобы угодить достойному брахману, покупал оливки. Я их попробовал, думаю, что он так на них так жадно накидываешь? Попробовал, плевался. Я ожидал, что оливки... А Греция, тра-да-ля, фу. Вот. А один человек говорит, я тоже первый раз попробовал оливки, такая гадость. А потом вот это начало потихонечку, а потом уже так-то нормально так пошел, так, чуть-чуть там их с этими оливками. Нас приучают к этому вкусу. А я хочу сказать ужасную вещь. Если у нас извращенный вкус в еде, и во всем остальном, значит, у тебя уже ДНК неправильно. И вот ровно настолько ты с Богом связаться не можешь. Он тебе дает программу, у тебя ДНК поломанная.
Кто едят сыр с плесенью?
А, ну, это чисто преданное. Ну, плесень это понятно что. Плесень это грех. Плесень это грех, это в Библии написано. Плесень это грех. Плесень это, ну... Ты в чем-то нуждаешься. Плесень это как вампир, оно живет за счет других, это грибы. И ты, если ими питаешься, ну ты извини. Итак, прочитаем. Я обещал Библию все-таки прочитать. Никак не дойду. Соборное послание святого апостола Иакова. Блажен человек, который переносит искушение оливками там, или сигаретой, классно постоять там, который переносит искушение, то есть искушения будут у всех. Написано, блажен человек. А, кстати, сила и свобода выбора у тебя вот так с головой по ноздри хватает, чтобы это перенести. Но общественное мнение говорит, давай, что, раз в жизни надо попробовать. искушение. Блажен человек, который переносит искушение, потому что был испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящий его. Показываю. Блажен человек. Вот это венец жизни. Бесконечность, туда и туда. Он станет номером один. Для него постамент, для него первое место в жизни. Талант разовьется, распушится. Никто не может. Если кто-то попробует против него, никто ничего не может. Но надо перенести искушение. Искушение. Блажен человек. И для искушения у тебя всего хватает. Хватает. Все начинается с искушения. А дальше, смотрите, в искушении никто не говорит, вот меня Бог искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью. Похотью. Ну, то есть блажен, кто не искушается, потом появляется похоть, извращенное понимание правильного, вкусного. Понимаете? Вот извращенное понимание. Ну, что имеется в виду под извращенным пониманием? Извращенное понимание праздника. Извращенное. Праздника. Вот как это? Одной преданной звонит. Поздравляем тебя. Сегодня Икадыш. С праздником. Она говорит, да, спасибо. И думает, а в чем праздник? Ну, Икадыш. А в чем? А праздник в чем? Понимаете? В чем праздник? Ну, для некоторых это праздник, это чтобы никто там не подумал чего. А в чем праздник? А праздник это значит все чувства на пределе, то есть, ну все, что можно, музыка, света музыка, там, я не знаю, что-то блым-блым-блым, наесться всего и понемногу, и чтобы все успеть попробовать, вот в этом праздник, да? То есть после этого, чтобы полное тупение, значит, праздник удался. Вот так. То есть, ну, вот так, наелся, да? Потому что ходишь на голодном пайке. Праздность называется. Это извращенное понимание праздника. Извращенное понимание отдыха. Настоящий отдых, когда одна группа мышц отдыхает, другая работает. А не просто ты труп. То есть смерть не является отдыхом. Отдых должен приносить, и поэтому, когда ты будешь вовремя отдыхать, вовремя работать и вовремя там камни разбрасывать, собирать, ты будешь счастлив всегда. А так ты ни в работе не счастлив и не в отдыхе не счастлив, да? Потому что отдых счастливый тогда, когда сделана работа, когда видно плоды, когда ты доволен этими плодами, да? Потому что ты не можешь угадать, что тебе сейчас делать. Почему? ДНК. Ты сломал свою ДНК. Совершенно добровольно пошел на это. Итак, сейчас мы... Просто в Шримад-Бхагаватам очень длинная цепочка. Как от безбожия... Безбожие, что такое? Я просто, вот мне Господь предлагает, а я соблазнится чем-то другим. Вот начинается безбожие. Я избрал что-то другое. И кончается оно адом и смертью. Вот тут всего в три этапа. Вернее, в два шага. Раз и два. Сразу называю искушение, похоть, грех, смерть. Все, смерть. И тут написано, что похоть же, зачавшая, рождает грех. То есть похоть, у меня сформировался вкус, и вкус меня ведет по жизни. Не Бог ведет по жизни, а вкус ведет по жизни. Знаете, как образуется вкус? Как говорят генетики, как говорят вот эти иммунологи. Вот, когда у меня появляется прививка, меня чего-то привили. То есть в воздухе никакая чума и грипп не витали. Потому что когда в воздухе появится грипп, Господь в курсе, Он меня ведет. Он и снутри, и снаружи. И Он знает, что я сейчас вхожу в эту зону, где, можно, тут зачихают. И у меня появляется иммунитет. И я прохожу это. И может оно мне нужно для какой-то там перестройки, но я не заболею. И на меня воздействует то, на что я обращаю внимание. На меня воздействует то, на что я обращаю внимание. Например, у меня толстая шкура и какая-то царапина, я не обращаю внимания, и у меня там ничего. Но на что я обращаю внимание, на меня начинает воздействовать. А если мне внедряют что-то, информацию, на которую я не обращал внимания, теперь я обращаю внимание. Называется эффект плацебо, называется, да. Я начинаю быть подвержен этому. Раньше ходил по колено в этом и ничего. Как там цыгане, в грязи, там все. Но вот часть людей обучили, что вот это там микробы, все, они начинают болеть, чуть руки забыли помыть один раз и все. Почему? Не обращая внимания. Потому что мы существа информационные, и вообще это иллюзия по большому счету. Информация правит всем. Если мы не знаем или знаем, что нас это не коснется, оно нам не коснется. Оно вот так вот мимо раз и не коснется. Но если мы становимся чувствительным к этому, так вот, каждая прививка, вакцинация, как религиозная, которая говорит, ой, аппаратхи вот эти вот, а раньше говорил, все было нормально, но тебе убедили, что вот это вот так вот, все, это начинает на тебя действовать. Это начинает на тебя действовать, как, например, вот обратили внимание студенты, которые вузы, медицинские вузы, которые начинали читать о болезнях, о симптоматике, они тут же обнаружили у себя, что они заболевали этим, потом, ну все же врачи, да, раз смотрят, да, все, анализы, да, ты заболел. Просто начитались. А там где-то тренькнуло, где-то зачесалось, в организме всякое что-то происходит, и они начинают. Точно так же, когда человека прививают от гриппа, организм начинает более быть чувствительным к гриппу. Организм, не привитый к этим гриппозным вот этим там палочкам, не замечает грипп. Не замечает. И также с чумой, с туберкулезом и со всеми прочими вещами. То есть, когда ты готовишься к войне, к чему-то, ты начинаешь быть более подвержен, то есть ты готовишься к поражению. Понятно? Когда ты самостоятельно, тебе Бог уже приготовит, и Он тебе приготовит в тот момент, когда ты оказываешься. Это называется предание, шаранагати. Но когда ты начинаешь тренироваться, а особенно, это знаете, как йога. Есть хатха-йога, есть джняна-йога. Вот выше, чем ниже йога, ниже хатха-йога, тем оно дольше. Когда ты тренируешься на физически, то негативные последствия от твоих тренировок ты узнаешь через десятилетия, не раньше. И об этом знают все спортсмены, которые уходят из спорта. Все здоровы, а эти сердечники. Вот, да, сердечники – это болезнь всех. А если ты тренируешься на более высоком, чем выше, тем быстрее последствия ты хлебаешь. Самые большие последствия, если прямое вмешательство такое, ты что-то заучиваешь просто наизусть и все. Но самые быстрые последствия, которые мгновенные, это когда тебе через вену колят что-то. Еще раз. То, к чему я готовлюсь перед каким-то будущим врагом, я готовлю себе поражение. Поражение на физическом плане наиболее отдаленное. Оно приходит через годы. На психическом ближе, на умственном практически сразу. А на генетическом те в реанимацию на следующий день просто несут. После прививок. Все после прививок дети, которые выжили, они стали больными пожизненно. А некоторые не выжили. Самое интересное, каждая прививка имеет такое интересное. Я просто прочитаю, не своими словами, скажу словами специалиста. Я что хочу сказать. Сейчас, в настоящее время, медицина и система образования в мире слились в один конгломерат. Из нас делают рабов параллельно. И сейчас наступает такое образование, оно медицинское образование. И вот сейчас мне Марьяна тут передала, я просто сейчас зачитаю. Какое сейчас образование? То есть, образовательные тренды. Все знают, что такое тренды?
Тенденции
на ближайшие 15 лет. В начале марта в Москве Это мне недавно звонил человек, говорит, а вы, Вайшнава Прана, прорасист? Я говорю, нет, я не прорасист. А что ж вы там говорите, что там хорошо? Я говорю, я не говорю, что хорошо. Я говорю, что я, может, не прорасист, а может, я прославянин какой-нибудь, потому что славян гасят и здесь, и там одинаково. Если кто-то думает, и культ Путина, я, извините, нет. Посмотрите, что в России делается. В России делается ровно столько, что на Украине. А я говорю, что на Украине не так хорошо, как говорят украинцы, и не так плохо, как там у русских. Хотя это одна, вот это вот две республики. Но там говорят то же самое, что смотрите, у нас хорошо, у них плохо. То есть травля идет с двух сторон. Правительство давно уже общее, ребята. Вот я про что говорю. Причем тут вот. И вот, пожалуйста, еще. В Москве, что там Путин заботится о народе сильно, в Москве завершил свою работу форум агентства стратегических инициатив и школы управления. Конференция проходила в рамках международной программы «Глобальное образование будущего». Интересно, глобальное образование, а проходит в Москве, да? А Москва противостоит всему миру там. На форуме была принята карта образования будущего, в которой обозначены образовательные тренды на ближайшие 15 лет, рекомендованные к внедрению, в том числе в сфере российского образования. Собираются внедрять, двоеточие, использование в образовании современных лекарств. Когда тебе что-то колят, знаете, вот запрещен допинг в спорте, да? Почему? Потому что когда ты что-то уколол, твои физические результаты становятся другими. А может тебе уколоть так, что ты тряпка будешь, и ты вообще никаких результатов. А можно уколоть, ты и помрешь. Смотри, что уколоть. То есть физикой можно управлять в обход сознания. Так вот и образование можно управлять. Можно сделать из человека тряпку, можно сделать сильно прыткий, но только туда, куда тебе покажут, ты будешь прыгать, понимаете? Это называется зомби, это называется вот одноразовые киллеры, одноразовые. И человек будет думать, что это он сам решил. Итак, образование, использование в образовании современных лекарств, неотропных. Неотропных. Я, и кажется, вот смотрите, вопрос, как они собираются это внедрять? Мы должны это захотеть. Один христианин сказал, дьявол занимается всю свою сознательную жизнь тем, что грех делает привлекательным. Конфетка привлекательная. Но это же легко, это же удобно. Мобильный телефон, да. Ну, удобно. А сейчас вот все, я не могу без него жить. Вот я не могу без него жить. Я один раз оставил на Циолковского мобильный телефон. Я потратил огромное количество времени, ездя на маршрутках без телефона, потому что мне тут рабочие звонят, вот это, потратил время, и я был менее эффективен. Большие траты и меньше эффективности. И ну, понятно, что мобильный телефон нужен. Мне не надо это объяснять. Но самое главное, теперь я к нему привязанный. Я теперь без него не могу, я считаю это за добро. Когда они появлялись, говорили, ой, как там это на мозги действует. И я так вот, с одной стороны, держу, потом голова уже болит, сюда вот. Тут пока отдыхает часть головы вот эта вот, я сюда его прикладываю. Потому что не приходится много говорить. Я чувствую, что оно действует, оно действует. Оно действует, какое-то вот излучение. Ну, думаешь, ладно, заради чистого преданного служения ничего не сделаешь, да. Ну, быстро зато, да. Чему я это говорю? А что эти вещи привлекательные. Мы сами и не хотим. Мы не, даже не замечаем эту похоть. Даже не замечаем. Какой вкусный просад. Так это похоть в чистом виде, извините. Да, освященная, ну что. А я как-то вот привык в свое время одну картошку есть и нормально. Просто картошка. Простая картошка. И знаете, не потому что я это сделал из жадности. Мне было жалко времени на вот эту кулинарию. Я как узнал. Ну, я, извините, если кого-то оскорбляю вот этим вот. Но. И потом смотрю, как вот едят, думаю, боже мой, я лучше не хочу смотреть, чтобы осуждения не было в глазах, потому что, ну, человеческий облик теряется. Настоящая пища должна насыщать по мере поглощения, а не то, что вот раз уже дальше не лезет и хочется еще съесть, понимаете? Это наркомания. Вот эти все специи, это наркомания. Ну, мы привыкли, мы даже не замечаем. И так в любой сфере. И оно, на самом деле, анартха. Анартха. Кстати, Шри Чайтанья Махапрабху рекомендовал для, не для брахмачарии, а для, ну, личностей или отреченных, как это называется, пища, которая не требует длительного приготовления и когда, которая под рукой. То есть ей не надо выписывать из Никарагуа какой-то фрукт, который вот здесь растет. То есть на который не надо тратить времени. Это согласуется с темой сегодняшней лекции, что истинное делается легко и всякому свое время. И Господь это контролирует. Но как только мы начинаем контролировать, возникает очень много чего, и все равно у нас приходит несрастание. В результате страдаем мы сами. Страдает наша ДНК, которая просто уже не способна связаться с Господом. Не способна связаться. Но еще раз, цепочка. Первое. Похоть. Второе. Грех. Грех ведет к смерти. Грех – это ошибка. Ведет к смерти. Итак, еще раз. Как нас хотят образовывать? Использование образования современных лекарств, неотропных медицинских препаратов и других способов улучшения когнитивных способностей ученика. Второй пункт. Объединение детей и взрослых в игровые сети, достижения и успехи в компьютерных играх становятся элементом образования. То есть объединение детей и взрослых. Хорошо ли это? Сразу скажу, нехорошо. Потому что каждому свое время, у каждого возраста свои задачи. Когда мы объединяем детей и взрослых, курсор у детей сбивается. И они начинают хвататься за то, что чем им еще рано хвататься. Знаете, на что похожа прививка? Это когда тебе дается информация, знаете, вот этот вирус, который в меня попал, это информация, которая переделывает мой организм, совершенствует, он мужает. И этот вирус должен, чтобы я не заболел, а чтобы он, вирус, меня готовит к какой-то следующей задаче. Понимаете? А если не вовремя? Если не вовремя, я узнаю чего? Ну давайте вот, что происходит? В детском садике проводится секс-просвет. Да? Не вовремя, в свое время, и тогда у человека пожизненно сексуальные непонятки вот эти, озабоченный человек становится. Почему? Потому что Господь говорит, тебе еще рано, ну мы тут хлоп вот так вот, все, искалеченный человек. И теперь у него, и теперь он куда ни глянет, у него эта проблема. Если бы это естественным путем произошло, это бы не было проблемой. Секс в свое время стал бы любовью. Любая похоть, которая у тебя есть, должна была в свое время стать любовью. Прямо больно об этом даже говорить. А мы все в похотях. Почему? Не в свое время. Всякой вещи свое время. Вот. С прививками. А тут, понимаете, прививки это одно. А тут просто рассказывают. Учебник перестает быть чем-то статичным. На первом этапе это живой учебник с постоянно... Понимаете, одно дело, когда у тебя тут гуру сидит, и он тебе рассказывает, как жить, и ты записываешь, не записываешь. А другое дело, когда ты сам себя образовываешь. Сам себя. Над тобой, над душой никто не стоит. И у тебя остается, кажется, такое впечатление, что ты ну, сам руководишь процессом. Но подачей материала ты же не руководишь. Что тебе дают. И ты становишься более эффективным учеником. Итак, учебник перестает быть чем-то статичным. На первом этапе это живой учебник с постоянно обновляемым и адекватным данному моменту содержанием. На втором, в кавычках, алмазный букварь. Учебник со встроенным искусственным интеллектом. То есть тебе уже ну, еще одно полушарие прицепили. И что там находится, какая программа в этой полушарии, ты же знать не будешь. Но оно удобно, который является профессиональным тьютором, отвечающим индивидуально требованиям учащегося. И нам кажется это удобно. Самое удобное это любить, и самое удобное это под боком иметь Господа, который заменит, и, потому что те вот эти тьютеры и буквари алмазные не заменят Бога все равно. Там нет информации, что тебе делать, как тебе развиваться и в какую сторону. В период после 2019 года инноваторы для образования планируют триггерную точку перехода к новому типу обучения детей, когда электронные учебники детям не понадобятся. Следующий пункт. Очень интересно. Введение программ развивающей беременности, когда ребенок получает навыки и знания еще в утробе. Это возможно? Это возможно. То есть они берутся не за взрослых, они берутся за детей, за подростков. А теперь, а давай еще раньше. Куда он денется, да? То есть матери надо включить что-то такое, ребенок воспринимает. Это даже не с молоком матери. То, что воспринялось с молоком матери, вот она кормит, и как она думает, вот это все, это такая программа на всю жизнь. Поэтому матерям говорят, вы ж должны соблюдать себя. То есть не нервничать, ничего. С молоком смотрят. А это еще молока тут нету. До молока еще далеко. А уже нас подхватили. Дальше. Обязательная образовательная диспансеризация. Что такое? Вот образовательная и диспансеризация. Диспансеризация это что-то, кто-то заболел, чтобы других не заразил, да? То есть, если кто-то начнет умничать, то есть его надо в изолятор, и пока не выздоровеет.
Образовательное СИЗО.
СИЗО, да. Это как вот этот там, был Хирани Кашипу, у него был сын, и он начал это портить детишек у себя в классе. Вот его надо было диспансеризировать. Ну, кстати, на этом примере хорошо видно, что если ты с Богом, у него была вот эта вот вертикаль, он был в этом времени, у него все было, его там и слонами давили, и ничего ты не сделаешь. И он, его эти похотя, те не должны... Что такое похоть? Что такое лишнее? Похоть, ну, такое слово. Мы же его не применяем, похоть, да? Ну, вожделение, и то не применяем. Ну, как мы говорим? Сейчас вообще-то любовью даже называют. Ну, мы не применяем похоть, да? Вожделение применяем. И вот Прабхупада говорил, у меня есть вожделение? Говорит, конечно, есть. Есть ли у нас похоть? Конечно, есть. Вопрос, дашь ли ей ты ходу? Похоть будет всегда. Ты будешь святым перед святым. Есть ли у святого похоть? Да. Но почему он туда не идет? Ему некогда. Единственный способ занять себя на 100%, и чтобы тебе некогда было, это когда ты будешь жить во мнимом времени. Потому что в таком режиме круглосуточной занятости ты можешь жить только с Богом. Ты не можешь имитировать это. Тебе придется мало спать, мало есть. Когда попало спать и когда попало есть. Не просто рогануга. Как я сегодня это рассказывал, один преданный говорит, эта рогануга меня уже забодала. Говорит, ничего вообще не предвидеть, ничего. Вот. Рогануга, она с Богом. Без Бога это не рогануга, она тебя забодает. Это просто беспредел. Она тебя кончит, убьет, как бык на вот этом вот. В мнимом времени ты можешь жить только с Богом. И Прабхупада говорит, мне некогда. Есть у меня вожделение? Говорит, есть. Но мне некогда. Если ты будешь занимать себя по собственному плану, ты сдохнешь. Физически, эмоционально и интеллектуально. И потом тебе просто захочется сильно расслабиться. Поэтому не надо себя напрягать без Бога. Бог скажет, когда что. Есть совесть и все. Итак. Обязательная образовательная диспансеризация. То есть здесь мы видим, что медицина и образование уже слиты в один и тот же институт. Обязательная образовательная диспансеризация, то есть регулярная онлайн психофизическая диагностика для подбора индивидуальной образовательной программы. То есть ну, вместо Бога тебя отловили, продиагностировали, и что тебе, какие файлы заменить, какие поставить. Особо перспективных и талантливых учеников будет рассматриваться как объект инвестирования, заодно появится новый финансовый инструмент – человеческие фьючеры. Ну, это понятно, о чем я?
Фьючеры – слово будущее?
Нет.
В смысле, есть фьючерные контракты?
Ну, в общем, человек как ресурс просто рассматривается, и все. Да. Использование нанотехнологий для... Обратите внимание, это обучение для так называемого электората. Элита так не будет обучаться. Элита так не будет прививаться. Элита так кушать не будет. Элита так не лечится. Для элиты есть другое образование, медицина и все такое. Вот. Для демонов есть все другое. Демоны это не те, которые грешные. Кто такие грешные люди с демоническим мышлением? Это ослабленные, нормальные люди, которые должны быть святы. И из которых сделали рабов. Настоящие демоны другие. Это элита, и которые подбирают себе ослабленных для руководящих постов людей, развращенных. И об этом пишет Прабхупада. Об этом пишет Прабхупада. Я зачитаю сейчас. Про элиту и про это. Потому что они руководят этим процессом. А что хотите, Кали-юга? Вот. Во-первых, что они делают, эта элита? Лишенные разума, не вручают себя мне. Те, кто не является просветителями, не признают замысла, пути Всевышнего. Я, знаете, что читаю? Глава 7, текст 15, комментарий. 15, то есть глава 7, знание Абсолюта. Не признают замысли пути Всевышнего. Они создают свои планы и вследствие этого усложняют проблемы материального существования. Материальная энергия чрезвычайно могущественна, и она способна оказывать сопротивление осуществлению основанных на собственных желаниях планов атеистов и расстраивать замыслы органов планирования. Поскольку мозг атеистов используется не по назначению, а в противоположность замыслу Всевышнему, такой атеистически настроенный создатель планов называется душкрити, что указывает на то, что его разум и старания неверно использованы. И вот самые-самые из этих такие фанатичные, идущие по этому пути, отбираются элитой для чего? Сейчас прочитаю для чего. Это вот особо перспективные и талантливые ученики среди электората. Потому что сами они не будут подставляться. Сейчас напишем для чего. Не напишем, а прочитаем. Сейчас. Вот. Сейчас, извините, сейчас найду. О! Глава 16, текст 10. Несмотря на то, что демоны представляют собой наиболее отвратительную часть человечества, это про элиту и руководство. Общество искусственным путем ставит их в незаслуженно почетное положение. Такие люди прямой дорогой скатываются в ад и все же считают себя необычайно развитыми. Тебе не нужно руководство. Тебе нужен Господь. А потом все остальное можно. Но если у тебя нет Господа, то ты под влиянием... Это я не про демонов говорю. Это я говорю про элиту. Про элиту человечества. Потому что демоны это не люди вообще. Это не люди вообще. Итак, потому что вот эти технологии, вы думаете, люди их придумали, что ли? Нет. Известно, когда они появились, когда американцы с ними законтачили, когда и вот это и все пошло-поехало. Кеннеди из-за этого убили, который хотел противостоять этим проектам, а не потому, что деньги он там какие-то решил сделать. Использование нанотехнологий для имплантации технических устройств в отдельной части тела человека для повышения его образовательных способностей. Ну, это себе добавлю заодно и для контроля и управления этим человеком. Цифровое моделирование ценностей, морально-этические, и знаете, это будет очень удобно и привлекательно. Иррациональный конструктор. Цифровое моделирование ценностей и морально-этических принципов людей. Цифровое. Оцифровали, подали. Да. А дальше написано, а кто не согласен? Социальное, принудительное перевоспитание в виртуальных стимуляторах лиц, совершивших преступление. Концлагерь. А какое преступление? А вот это вот чем различается Бхагавад-гита красное и синее? Помните, я говорил? Что самыми такими замечательными воинами у Кришны являются те, которые карают безбожников, написано было. Безбожников. Но потом перевели не безбожников, а преступников. Чувствуете разницу? А что такое преступник? Тот, кто преступил закон. А какие сейчас законы? И кого они покрывают? Понимаете разницу? То есть все ровно наоборот. Одно слово. И поэтому, кого тут будут перевоспитывать? То есть не написано безбожников, совершишь преступление. Какое преступление? Какое самое крутое преступление у нас сейчас? Кто на власть рот разевает? Самое крутое. Ты можешь украсть миллионы, ты можешь вот это. Но если ты говоришь, на них показываешь пальцем, что вы, ребята, не святые, вот ты самый преступник. Понимаете? Вот их и будут перевоспитывать. Ну и на закуску последнее, это об образовании. То, что нам грозит, не то, что... Это знаете, кто грозит? Для кого? Кто находится в похоти? В похоти. То есть он, ну, переоценка ценностей. То есть плохое для него стало хорошим. Т-девитизация, такое слово интересное, Т-девитизация, я правильно говорю, да? Т-девитизация, это способ набора текста в телефонах, когда начинаешь вводить одно слово, и оно дописывается само. Знаете, как в интернете набираешь там одно, пару слов, и там уже раз то, что ты хотел. То есть ты только начинаешь, а за тебя машина думает, и она вот тут уже прикреплена к тебе. Вот. То есть, ну, вообще можно расслабиться. Вот. А если кто-то руководит моим додумыванием, представляете, к чему это может привести? Т-девитизация и новые дислексанты, которые исключают необходимость владения навыками письма, точной формулировкой мысли, вследствие использования рекомендательных систем и систем автоподбора слов. Да, это мне очень напоминает такой мультик, там «Двое из ларца». Помните, да? А что, вы есть за меня будете, да? То есть за тебя уже все делают. Кто ты остаешься? Ты остаешься ресурс, придаток. Придаток. Как самое ценное не сами технологии. Вот всякие инопланетяне тут, говорят, прилетают, они тут грабят нашу планету. Вот пустыни все считаются, это срезанный слой земли где-то до 100 метров. Вот грунт раз и увезли куда-то, потому что таких площадок на Земле, естественно, нет. Все пустыни это срезали грунт. Там много микроэлементов всяких, и куда-то увезли. Вот. Вот. Ну не будем это. Об этом очень много Дэвид Айк рассказывает, много прям следов, что огромные машины работали. Вот. То есть технически оснащенная страна, которая занимается разбоем, приезжает в какую-то банановую республику и просто делает ее, ну, ресурсом, задабривая всякими технологиями. Все делает за них, думает за них, и она просто как придаток банановой республики. Да? Из человечества делает сейчас то же самое.
Да. Это похоже, как американцы, когда захватывали Америку, туземцам вот эти зеркала там всякие.
Да. Нам зеркальца лыхают, хорошо, да, все. Очень все просто. И каким образом нас надо отрезать от Бога, нам надо ввести в искусственную реальность, в то понимание реальности, как нам говорят. Мы даже ее не придумываем, ее придумывают нам. И вот это время, и я еще раз зачитаю вот этого умного физика, который говорит, то, что мы сейчас видим, оно на самом деле не так. Еще раз зачитаю. Так называемое мнимое время – это на самом деле есть время реальное. А то, что мы называем реальным временем, просто плод нашего воображения. Правильно? Но это не мы сами придумали. Нам это рассказывают.
Квантовая механика, да?
Да. И что, еще раз скажу, что надо сделать, чтобы вырваться в жизнь настоящую? Как вырваться в настоящую жизнь? Как определить, что ты настоящий? Ты счастлив. Ты счастлив. Вот смотрите. Так, сейчас. Галина Борисовна Килиричева говорит, утверждает. После вакцинации дети умирают не от того, что их привили, а от других неблагоприятных воздействий. И вот иммунолог Галина Борисовна Килиричева утверждает, что любая вакцина, любая, обладает этим свойством, что и дает врачам утверждать, что дети пострадали не от вакцины, а от других воздействий. Еще раз. После вакцинации дети умирают не от того, что им привили, а от других неблагоприятных воздействий. То есть тебе привили от гриппа, но ты умираешь не от гриппа. Подобно тому, как сварочный шов, он не трескается, а трескается в других местах. Ты взял какую-то религиозную доктрину себе, как сварочный шов, который уже все, никуда не денется. У тебя прошли проблемы не здесь, а где-то по всем другим. И ты говоришь, ну здесь у меня в порядке, теперь надо вот здесь еще заварить, и здесь заварить, и пошла цепная реакция. Что входит в состав, знаете, вот есть лекарство, а само лекарство, чтобы оно впиталось в кровь, надо какой-то еще носитель. Знаете это, да? Ну, например, это в аюрведе говорится, что там, например, там под куркуму надо сказать, с маслом как-то там, ну, как раз я в этой не знаток. Но надо какую-то добавить химию, носитель, чтобы эта вакцина от гриппа, чтобы вот этот вирус прошел, надо, чтобы какой-то носитель. Что является носителем? Зачитываем. И как они действуют? Что является носителем? Вот несколько. Формалин. Формалин, попадая внутрь организма, что он делает? Искажает генетику. Убивает репродуктивные органы, центральную нервную систему. Безопасной концентрации формалина в природе не существует для человека. В каждой прививке присутствует формалин. Фенол подавляет иммунитет, воздействует на ткани головного мозга. Видите, для чего нас прививают? Причем, если подавать вот этот вот в чистом виде яд в кровь, в такой же концентрации, будут одни последствия. Но если вместе с прививкой, в десятки раз больше. В десятки раз больше. Потому что прививка вирус ослабевает, и в десятки раз вот это вот токсичное вещество начинает воздействовать на иммунку. Соль алюминия приводит к невозможности, к обучению и слабоумию. Болезнь Альцгеймера и злокачественным опухолем. И названы вот это БЦЖ, и вот эти от гриппа, и вот которые сейчас вот это в маршрутках рекламируют. Все вот эти вот весь. Ртуть органическая соль. Мутагенные свойства, ну это сегодняшняя тема. Мутагенные свойства разрушают нервные клетки. Но чем она опасна, вот эта ртуть? Она бомба замедленного действия. Симптомы отравления проявляются не сразу. Там раз и сразу, вот на следующий день. А тут ты раз и через неделю, и ты уже не помнишь, от чего это вообще было. Ну что-то съел не то. А вот. Так. Хотел зачитать. А где же это сейчас? В современной медицинской науке уже нет понятия иммунной системы. Есть понятие иммунной нейроэндокринной системы. Поскольку все эти системы напрямую связаны между собой, любое воздействие на одну из них влечет нарушение в других. То есть прививка ребенка мы не только делаем его физически слабым, но и умственно отсталым. И религиозное тупение делает человека слабым к вирусной инфекции. Религиозное тупение делает человека слабым к вирусным инфекциям. Хочу сказать, чтобы это не было голословно. Я как практикующий иногда человек, когда ко мне приходят, я хочу сказать, что религиозного, не духовного, а религиозного человека вылечить крайне трудно. Крайне трудно. Обычный корми пришел, у него живой ум, он все понимает. Я ему говорю о Боге, который не хочет, что ты вот это делаешь. Просто перестань это делать, и ты вылечишься, и болезнь это тормозит, чтобы ты дальше не вверг себя в эту гиену какую-то, вот в этот мрак. И он, да, все понятно. Я говорю, ты просто ошибся. Понимаете, грех это ошибка, грех это не преступление. Преступление это тот, кто занимается этими вещами сознательно. Врачи не преступники. Браманы, которые образовывают нас, они не преступники, они сами не понимают в этом ничего. Не понимают. И чем больше ты прошел вот это вот образование, тем больше ты тупеешь. Потому что ты проходишь вакцинацию. Ты проходишь вот это бхакти-шастры, бхакти-программ, бхакти-сангама. Это мой опыт, когда я бхакти-шастры еще можно говорить, то есть бхакти-программ. Бхакти-шастры это уже трудно, потому что бхакти-шастры ты уже все, духовный учитель, а Бог пускай гуляет. У тебя есть уже духовный учитель, и такие вот результаты. Вот. И это говорят, это образование, оно всемирное, оно не только у нас в ИСКОН или где-то. Я вам сейчас передам, вот я записал разговор, одна женщина переписывается, ну, в интернете сейчас очень, с индусом, который в ИСКОН. И они, когда говорят, вот сейчас я этот вот разговор записал, он вообще меня в шок ввел. Когда они говорили, женщина начала говорить о любви. И этот индус говорит, вы не читаете книг Шрилы Прабхупады и не вычитываете свои круги. Она спрашивает, а почему, откуда вы знаете? А потому что вы говорите о любви, а любви в этом мире нет, так сказал Прабхупада. И, кстати, написано такое было, но я сомневаюсь. Прабхупада, который сказал, что человек, который никого не любит, считать его мертвым. Ну, что-то это не говорят. Говорят, что любви в этом мире нет. Когда-то он сказал там бомжам в Англии. Может, им это и надо было говорить, потому что есть время, место, обстоятельства, кому-то надо это сказать. Потому что они за любовь принимают там чистейшую похоть, они вообще заблудились, они никакой функции там не выполняют. Дальше такой разговор. А вы сами-то, вопрос, духовного учителя любите или вожделеете? То есть мы любим духовного учителя, понимаете? Вот. И человек, оп, сразу, а действительно, я вожделею здесь? А духовный учитель к вам испытывает любовь или вожделение? Если брать, что любви нету, а как же вот с этим быть? Не, у нас-то любовь, а вообще в мире нет. Подожди, а как же стыковать это? А Прабхупада учеников любил или вожделел, может быть? А? Вот. Кстати, этот человек в постоянном поиске своей партнерши. Он индус в ИСКОН, он черный. Сначала, знаете, он искал среди преданных. Никакая преданная с ним не захотела ничего. Потом он искал, стал искать белую женщину. И остановился на богатой. Там постарше его, да. Вот. Человек, который вот... И эти люди, знаете, они знают много нектарных историй про всяких там вот этих вещей, но про любовь ничего не говорят. Что это? Что это? Они все правильно говорят, а у них нет главного. И они несчастны. Они несчастны, от них люди шарахаются. Эти люди вакцинированы. Эти люди вакцинированы. Эти люди находятся в реальном времени. Им реально, реально, в авторитетном времени. Потому что это, как и называется, мнимое время не авторитетно. Мнимое время авторитетно только для тебя. И оно только для тебя. И оно твое личное, и Бог у тебя личный, он не общественный. В реальных там идолы. Там идолы. А поскольку идолов много, они воюют друг с другом постоянно. За пальму. первенство. И поэтому нам говорят как? Общество преданных, понимаете, куда же без общества преданных-то? А я зачитывал Бхактисиддханта Сарасвати, который говорит, организовывать общины с целью вот этого вот. Общины хорошо, но с целью, чтобы повышение там своего, это противно вайшнавизму. И они тормозят этот путь. Помните, записывал это Браман и Вайшнав, читаю, да? А вот что говорит Прабхупада. И поэтому к тому, что дьявол, я еще раз повторяюсь, потому что я это говорил раньше лекции, что дьявол прячется в ложных авторитетах раз и в толпе два. И вот это общество преданных, общество любителей природы, футбола, общество. Те, когда люди мыслят одинаково, она чрезвычайно вредна, и их вакцинировать вообще нечего делать. Они, ну, там просто сознание и уходят. И вот что говорил Ивоскон в последнее время, через несколько лет через 20, после того, как ушел Прабхупада, вдруг объявляют, что Прабхупада, знаете, сделал только половину. Половину. Он распространил сознание Кришны по всей планете, он такой молодец. А теперь нам что осталось? Нам осталось построить Варнашраму. И теперь нам тулят кастовую систему под сладким названием Варнашрама, потому что Варнашрама это чёрстко разграниченные вот эти вот. Вот ты кшатри, вот ты вот этот, вот ты вот этот, вот ты такой, всех разбили. Но вайшнавизм к этому не имеет значения. И вот я чтобы... Откуда эта информация? Вот через 20 лет она выплыла, потому что какой-то преданный писал какому-то другому преданному, который ему сказал Прабхупада, и в этом письме, причем письмо потерялось. Вот. И вдруг Прабхупада 50% говорит, вот это я 50% сделал. Если бы это было 50%, он бы это в каждой лекции проговаривал. А вот письмо Шрилы Прабхупады. Письмо Шрилы Прабхупады, который развенчивает этот исконовский миф о том, что он просто сделал 50%, остальное это Варнашрама. Источник этой информации всплыл через годы после смерти Прабхупады у кого-то в письме, а потом это подняли как лозунг для нового направления в Искон. А вот письмо Шрилы Прабхупады Тамале от 14 апреля 1970 года. Шри Чайтанья Махапрабху не придавал большое значение ведической системе Варнашрамы. Набис еще раз. Это письмо 14 апреля 1970 года Тамале. Шри Чайтанья Махапрабху, цитирую, не придавал, у нас есть сборник его этих писем. Очень любопытные вещи есть. Не придавал большое значение ведической системе Варнашрама, которая так важна для мирян, потому что сознание Кришны выше всего. Так что любое приемлемое положение в нашем укладе жизни годится, если оно используется для служения Кришне. Точка. Любое. К этому я хочу добавить. Это написано... Сейчас вам скажу, где. Источник вечного наслаждения. Вот у нас там есть эти книги, вон сзади. Страница 686, глава 85. Ну, там ругается Майявада. Там ругается Майявада, что вот они такие Майявади, нехорошие Майявади, и они ходят с одной дандой, с палкой. Потому что, знаете, что такое данда, да? Потому что наши махараджи ходят и наши с тремя дандами. То есть там в чехле в таком оранжевом, и там три палки, они вот связаны. Данда. Ну кто не знает, что в чехле, думает, там одна палка. Нет, там их три. И эти три палки говорят, что надо отдать Господу использовать тело, ум и речь. У буддистов тоже говорят. Тело, ум и речь. То есть все задействовать. А Майявада это говорит, вот я там в Боге, а что это тело? Тьфу, это тело, это корми, это все. И когда в Искон или в каких-то организациях говорят, ходят с этими тридандами, вот этими тридандами, и говорят, вот духовный мир, а тут тьфу. Нет, извините, здесь не фу. Это надо использовать. Твое тело свято. Но ты его в пух и прах, в похоть просто отправил. Оно должно служить для любви. Вот это материально, да, это материально. Оно должно освящаться. Освящаться. Наша сегодняшняя тема – святость. Святость. Быть в сознании Кришны означает быть святым. Быть святым. Еще раз повторю, и еще раз буду сегодня повторять, что мы святы постоянно, а грешны временно. Временно. Но мы цепляемся за этот грех. Мы пытаемся с ним что-то сделать. Не надо с ним ничего делать. Что мы не знаем? Вот сегодняшний был замечательный. Сегодня Сергей такой Шримад Бхагаватам. Вот он. И сегодня попался текст «Уход Бхишмадевы». Он сказал, мне сегодня очень повезло, я читаю слова. Последние слова Бхишмадевы, да? Вот. Вот такой текст интересный, который, знаете, о чем этот текст говорит? Он говорит о мнимом времени, вот об этом, который мы вот обходим. Мы считаем, что его вообще нет, что это недосягаемо. А это единственное, что у нас есть. Вот этого у нас нету. Этого у нас нету, почему? Потому что его в принципе в природе нету. Ну нет прошлого, нету, оно умерло, нету. Будущего тоже нету. Вот реальное время, которое мы называем мнимым. Ну, ученые так называют. Теперь я могу с глубокой... Это Бхишмадев говорит, да? С глубокой сосредоточенностью медитировать на него, единственного Господа. Шри Кришну, который стоит передо мной. Ибо я уже поднялся над ложными представлениями о двойственности. Какое... Куда же он поднялся? Вот сюда он поднялся. Вот, вот, вот Господь. Вот Господь. Никуда он нас не покидает. Вот это единственное, что нас не покидает. И до этого мы никогда в жизни не дотянемся. Завтра будет всегда. А прошлое никогда не будет. Вот. А вот двойственность. Было и будет. Было и будет. Прошлое и будущее. Хорошо, плохо. Вот здесь все совершенно. Все совершенно вовремя. Прививка происходит естественно. Вовремя. Когда вовремя, нам все хватает. Теперь я могу с глубокой сосредоточенностью медитировать на него, единственного Господа, Шри Кришну, который стоит передо мной. Ибо я уже поднялся над ложными представлениями о двойственности, осознав, что он пребывает в сердце каждого. И даже в сердцах спекулятивных мыслителей. Он в сердце каждого. Можно по-разному видеть солнце, но оно одно. Господь Шри Кришна, комментарий пошел. Единая, абсолютная, верховная личность. Но с помощью своих непостижимых энергий он распространился во множество полных частей. Концепция двойственности существует из-за неведения о его непостижимой энергии. Концепция двойственности, концепция вот этой вот плановой концепции, потому что мы не знаем его, мы его чувствуем, мы его даже слышим, мы его даже видим, но мы не знаем его, потому что вот это нам перебивает. Только глупцы не ведают о его непостижимых энергиях. Вот эти энергии вполне постижимы и управляемы, а вот эти неуправляемые. В просторечии называется непостижимой энергией чудо. Наша проблема – бесчудие. Бесчудие – это наша проблема. А некоторые даже в закон кармы не верят. Это уже следующий этап. А некоторые вообще ни в какие законы. Сначала я верю в чудо, потом я верю в закон кармы. Это деградация. А закон кармы приводит к тому, что я... Мне он вот так вот уже этот закон кармы. Я и в закон кармы не верю. Он говорит, да она несправедлив, конечно, несправедлив. Почему мы всегда святы? Потому что душа, это внутренняя энергия Господа. Она как, куда бы она ни попала, она так и останется. Внутренняя энергия Господа. Мы святы. Грех временен. Между... Вот вспомните цепочку. Сначала похоть. Потом грех, похоть рождает грех, а грех рождает смерть. Это означает, что между грехом, то есть ошибкой, и смертью что-то еще можно сделать. Может, что-то покаяться, раскаяться. Знаете, что такое покаяться, раскаяться? Это переосознать. Это означает, я не зря нарисовал вот здесь вот вектор и вперед, и назад. Это мы вот уже ушли, и где-то там Бога кинули. Мы можем вернуться на машине времени назад, переосознать, прости, Господи, был неправ, погорячился. И здесь вырастает вектор у нас снова. Не то, что он обиделся, но, говорит, ты должен понять, что это было важно. И что то, что ты тогда делал, было не вовремя. Только глупцы не ведают о его непостижимых энергиях. Посредством своей непостижимой энергии он пребывает в сердце каждого, подобно солнцу, которое доступно взору всех. Ну, если он у тебя уже пребывает, взору всех, понимаете? Оно, Кришна доступен. С помощью своей непостижимой энергии он распространяет себя в форме параматмы, пребывая в сердце каждого, распространяя сияние, я бы сказал, вот святость своей личности, сияние. Он источник света. Когда мы говорим о мнимом времени, мы говорим, это квантовая физика, мы должны быть светом. Ты не можешь быть светом, не подключившись к Господу. Его также полными частями формы параматмы, так, а также его полными частями формы параматмы нет разницы. Но не слишком разумные люди не знают это, считают, что параматма отличается от Шри Кришны. Шри Кришна где-то еще есть. Но не где-то еще есть, он везде есть. Но везде он есть, он реальный, он везде есть. Но оттуда происходит как бы источник частичного знания. Источник полного знания идет у тебя из сердца. Все. Источник полного знания идет у тебя из сердца. Что тебе надо сделать? Будем перерыв делать. Что тебе надо сделать? Тебе надо сохранить антенну в порядке. Антенну, принимающую ДНК. Не думай, что твое тело. Твое тело это ДНК. Твое тело это приемник. Если ты, у тебя дурной вкус, все знают, что это вредно, ну а у меня вот мне нормально. Мне нормально. Это значит, у тебя испорченная ДНК. Ты воспринимаешь неверную информацию, заблуждаешься все дальше и дальше, дальше. Что надо сделать? Вот даже вот испорченная антенна, вот у тебя еле приемник ловит. Ну что-то он все равно ловит. Потому что есть такая вещь, прарабдха карма. Ты можешь угробить свой организм вообще вдрызг. Но там есть что-то такое, что ты не можешь изменить. Не можешь изменить. Если ты покушаешься на это, то смерть просто. Проделают смерть, чтобы ты не деградировал дальше, чтобы ты не потерялся. И ты вот остатками вот уловишь что-то, как выйти из вот этого вот мусора. Можешь уловить.
А можно вопрос?
Да.
Ну а как вот антенну настроить, чтобы понимать, что это вот, ну, действительно это выше какое-то знание, а не то, что ум просто беспокойный. Ты кого-то услышал, поверил, то есть не своими вообще мозгами понимаешь.
А счастье внутри сразу происходит. Сразу. Ну вот я недавно, одна женщина, вот сегодня ко мне тоже должны прийти. Пара человек. Одна женщина спрашивает, вот у меня вот там-то болит, и что бы это? И мне надо войти, вы знаете, мужчине очень трудно войти в какое-то состояние. Женщина вот так вот легко это делает. Она может говорить об этом, может говорить об этом, может быть говорит об этом. Я готовлюсь к лекции, тут звонок. И знаете, это не к теме, это для женщин, чтобы они представляли, с кем они имеют дело, когда они видят мужчину. Для меня, чтобы думать это и стать думать о другом, это вот представьте, я вот весь в цементе, с рукавицами, около бетономешалки вот работаю, и мне надо заняться другой деятельностью. Мне надо раздеться, помыться, одеться по-другому, сесть за письменный стол и что-то чем-то другим, интеллектуально заниматься. Вот для меня начать другое думать, это вот так вот переодеться. Я устаю не от того, что много делаю того или это, а то, что переодеваюсь. Женщина не переодевается вообще, я не понимаю. Они думают это, не напрягайся это. А мне вот это, я, ага, вот так вот, подожди. И мне время, 5 минут уходит, чтобы вот так переодеться. Потом я раз напрягаюсь. И когда и попалась тяжелая ситуация, я говорю, так, у тебя вот это контролируешь, а вот это наоборот запустило. Просто, знаете, смещение курсора. И как только это сказал, меня так аж попустило, и она говорит, у меня перестало болеть. Представляете, человек какое могущественное существо. Ну, надо настроиться. Надо настроиться на Господа, ну так честно. Вот он любит стопроцентное такое. И любой ответ. Это к чему я говорил вообще? Да, антенна важна, вот эта ДНК, антенна нужна. Чем мы ее убиваем? Если ты попал в не ту среду, что-то это, перед этим была похоть, перед этим был твой выбор, перед этим был твой извращенный вкус. Как налаживается вкус? Займись делом, который Кришна тебе даст. Это не обязательно престижно, не обязательно ты будешь там во всех газетах, как Шапокляк мечтала там, да? Просто помочь тому, и у тебя ДНК наладится. ДНК наладится. Иногда, чтобы люди бывают с разбитыми судьбами, все у них не ладится, все запущено, они отстали от всего, отстали от своей судьбы, и приходят, говорят, где мое предназначение? Предназначение это вот ехать на какой-то машине, что-то там делать. Вот эта машина. Наверное, она начинается с того, что надо наладить эту машину. И она начинается с того, с мелких вещей. Вот дай, вот сразу, куда ты поедешь на это развалине? И когда ты начинаешь помогать другим, не собой занимаешься. Тогда вот она и налаживается. Вот. Перерыв.